Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось поговорить о таком состоянии, с которым, может быть, каждый из нас когда-то сталкивался или с самим собой, или с кем-то из близких окружающих людей. Нередко именно в русской культуре можно встретить такое выражение, что человек не в духе. И сегодня как раз захотелось с этим немножко разобраться, что значит «не в духе», если что, что с этим можно делать. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобного мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Добрый день, отец Владислав, и хотелось бы с вами обсудить как раз вот эту тему. И по нашей уже давно сложившейся традиции хотелось бы вначале начать с того, с разбора вот этого выражения самого. Что значит «человек не в духе»?
Угу. Ну, поскольку это народное выражение, а не термин, то оно не имеет какого-то определенного четкого смысла, но мы можем выложить тот или иной смысл, который нам необходим в эти слова и как он чаще всего понимается в народе. Если человек не в духе, значит, он вышел из своего обыкновенного состояния, присущего ему именно, да? Ну, конечно, быть в духе, ну, например, в богословской традиции, это значит быть исполненным Духа Святаго, руководствоваться именно духовным своим началом, то есть это что-то высокое очень. По крайней мере, народ подметил, что быть в духе – это значит быть воодушевленным, как бы бодрым и разумным человеком, да, но если человек теряет эти качества и, наоборот, приобретает качества, которые препятствуют общению с ним, совместным делам, какому-то разумному такому рассуждению вместе с ним, то, конечно же, говорят, что этот человек не в духе. Обычно он чем-то чрезвычайно удручен, огорчен, расстроен, можно сказать, увлечен какой-то идеей пустой, ну и так далее.
Каковы могут быть причины вот этого состояния человека не в духе? Всегда ли речь идет только о духовном уровне нашей жизни? Или причины могут быть самые разные? Например, человек не выспался, и он уже не в состоянии, скажем так, адекватно взаимодействовать с окружающими людьми.
Но тут вы отчасти правы, что бывают действительно обстоятельства, которые влекут за собой то, что человек, ну, как бы словно не чувствует какой-то подпорки жизненной в своих делах. Но все-таки я бы обратил внимание на то, что быть не в духе – это быть уже немножко как бы причастным отчаянию какому-то. Что человек уже, как, грубо говоря, на все махнул рукою и уже несется как в какую-то сторону разрушительную. И ему уже не важно, как на него посмотрят, будет ли тут уважаемый им человек или нет. Он словно внутри себя что-то решил и действует сообразно вот этому решению. И ввиду этого, я бы сказал, что несмотря на те обстоятельства, которые случились, например, он не выспался, что-то его удручает и так далее, да, но тем не менее, он уже внутри себя как-то горделиво распорядился вот своей жизнью, своим временем на эти вот часы ближайшие, на эту какую-то часть дня. Поэтому я считаю, что духовный момент все равно тут как-то соприсутствует, потому что вот это решение, оно все равно чувствуется, что человек как-то вот, ну, словно обижен от всех, словно как бы отстранен от всех, словно кто-то перед ним виноват и так далее. Вот это часто встречающийся момент.
Если взять обычно нашу жизнь, да, но иногда бывает в семейной жизни просто рассказывают супруги или кто-то из супругов. Например, муж пришел с работы голодный, и он не в духе. То есть он делает замечания, упрекает, недоволен чем-то. Но как только он, например, поел, его расположение духа совершенно изменилось кардинальным образом. Или, например, ребенок со школы пришел, двойку получил тоже. Там кошка виновата, под ногами путается, мама обед не так приготовила, там еще что-то как-то, да. Вот с чем это связано? Это какая-то незрелость личности или это преобладание телесной вот такой вот составляющей, или, может быть, там душевной составляющей над духовным? Вот с чем это связано? Потому что такие вещи встречаются нередко.
Угу. Ну, наверное, вот это последнее, то, что вы сказали, ведь, в общем-то, у человека есть природа, и эта природа велит ему каким-то образом действовать. И если человек не встает над этой природой, что он должен сделать, в общем-то, то, если хочет обрести свободу, конечно, то тогда вот действительно начинает во всем говорить его природа. Между прочим, в эту природу входит и гордость. То есть греховная падшая природа человеческая, она имеет в себе вот эту составляющую. И вот человек таким образом, он действительно, если его ублажать, он не будет сердиться. Если у него, ему не свойственны какие-то крайние уже степени развития этой гордости, до степени сатанинской гордости, как бы нелюбви вообще к человеку как таковому. Он действительно будет доволен, он будет увеселен. Ну, собственно, как любой тиран, допустим, да, если исполнить его повеление, то ты у него в чести будешь. Поэтому этот пример как бы говорит лишь о том, что человек здесь мало чего решает сам. Все решает за него его как бы, ну, вот внутреннее какое-то течение жизни, скажем так. Его телесно-душевный какой-то вот составляющий, план его жизни. Но все-таки вот это вот решение, мы его внутренне ощущаем, что внутренне мы себе дозволяем. Всегда у нас есть какой-то такой немой наблюдатель, сопутствующий нашей жизни. Ну, может быть, это мы сами и есть тоже, только духовном каком-то вот нашем таком высшем состоянии. И мы понимаем, что, ну вот, что же мы тут вот начинаем такое делать? И надо ли это делать? Как бы такое звучит всегда у нас вопрос такой. И тем не менее, когда человек говорит, да пускай, это будет, и он начинает вот срываться, вот, можно сказать, в этот пике, может быть, да. И, в общем-то, действительно, он вот, из него уже может и не выйти. Вот только какие-то обстоятельства такие пагубные для него, для других могут его остановить.
Хотелось бы понять, в ситуации, когда человек находится не в духе, нередко это бывает связано с тем, вот насколько я вас, если я правильно вас поняла, бывает связано с тем, что вот как раз вот эта вот человеческая природа, естество, да, телесное или там телесно-душевное, оно возобладает в целом над человеком и, ну, начинает им верховодить, руководить его личностью, его жизнью, да. И хотелось бы понять, а какими могут быть последствия вот этого состояния, когда человек не в духе. Конечно, иногда бывают ситуации, когда человек попал, ну, в какую-то непростую, как сейчас модно говорить, стрессовую для себя ситуацию. Например, случилось какое-то несчастье с кем-то или какая-то трагедия произошла. То есть человек пока не совладал с этим, и он может быть на самом деле не в духе и как-то не совсем адекватно себя вести. Но иногда же бывают ситуации, когда это, ну, можно так сказать, что достаточно привычное состояние человека. То есть несколько раз в неделю, например, близкие или окружающие могут с этим состоянием вот этого человека столкнуться. Вот хотелось бы понять, какими могут быть последствия вот такого поведения, когда человек часто находится не в духе.
Я с вами отчасти могу согласиться, что такой вот придавленность человека земными какими-то обстоятельствами, душевно-телесным опытом его жизни, он влечет за собой состояние быть не в духе. Дело в том, что зачастую ведь кроме вот этого источника, оно рождается именно и от духовного настроя человека. Духовный настрой человека зачастую связан с тем, что он настроен осмеивать окружающих, осуждать их, не иметь каких-то надежд, какого-то светлого мировосприятия. То есть человек как бы для себя намеренно, это даже модно в каком-то смысле, да, но себя как бы делает или позиционирует как сноб, как какой-то вот человек такого темного как бы плана, что он ни на что не надеется, он разочарован во всем. В общем-то, это свойственно было не только нашей эпохе, вот, это бывало и в прежние времена, и это еще приправлено еще и духом уныния, который сейчас, в общем-то, разливается во всем мире и обуревает многими и многими нашими современниками. Поэтому мы должны понимать, что здесь есть еще и духовный источник, хотя с внешней стороны мы можем сказать, что ну, с точки зрения, например, человека XIX века, мы наделены многими-многими диковинками такими чудесными. У нас есть и то, что нас возит само, вот, прямо как из сказки, понимаете? И то, как мы связываемся друг с другом легко, и то, что мы можем обозреть то, что никогда не зеркальце, так сказать, которое показывает весь мир, вот, и так далее. То есть у нас есть возможности широкие реализации наших творческих планов, ну и так далее. То есть мы можем многое сделать, но мы все равно впадаем, несмотря на вот это вот расширение наших возможностей, казалось бы, мы впадаем вот в это уныние. Потому что уныние, в общем-то, и влечет за собой то, что вот мы о чем сегодня говорим, быть не в духе. То есть это как бы человек, исполненный какого-то благодушия, приподнятости, воодушевления. Его нельзя сказать, что он не в духе. Это само по себе даже как бы определяет это состояние, что это совершенно противоположное состояние. И вот нужно, наверное, обсудить вопрос, почему у нашего современника ушла радость. Потому что радость – это вот такой опыт, такая реальность, которая показывает, что человек, в общем-то, ну, причастен к какой-то светлой жизни. И вот когда он теряет радость, тогда начинается вот это вот быть не в духе. То есть он сначала этот факт как-то ему поражается, что почему так, потом он начинает иметь недовольство, а потом он начинает вот уже, так сказать, отравлять и радость других своим вот этим вот жалом, так сказать, который у него появляется. Поэтому нужно вот нам спросить каждый себя, есть ли у нас в жизни радость, а уходит она очень рано. Это при переходе, наверное, из начальной школы в среднюю.
Мне кажется, иногда даже раньше бывает,
да, даже если раньше. Сейчас, да. Но я просто говорю, вот когда уже точно мы обнаружим, что ребенок скажет, что у него нет в жизни радости. Это же поразительный факт, что как так, у ребенка уже нет радости. Вроде бы он ничем не обременен, у него друзья есть, любимые занятия. Он имеет блестящую будущность, в чем-то у него талант имеется, и вдруг он оказывается безрадостен. Вот. И здесь основание тому, что он будет рано или поздно пребывать не в духе.
Ну, вот интересно же получается, что не в духе пребывают и дети, и взрослые. Конечно. И те, которые вроде и относительно успешные, которые, ну, как бы позиционируют себя, что они неуспешные. То есть, и мне кажется, это может быть вообще не как-то вот с нашей обычной жизнью, ну, не так уж слишком и связано. Вот, может ли быть причина в том, что у человека не установлена связь с Богом, как с источником истинной радости?
Отчасти это будет сказываться, но не забудем, что Господь распространяет свою благодать и на людей, которые Его еще не познали, и которые не веруют, и которые живут мирской жизнью, и в ней тоже находят определенный свет и радости. Поэтому я бы не сказал, что это однозначно так связано, но мы знаем, что есть в церковной жизни свои трудности для разработки месторождения этой радости, так сказать, ну, если так скажем, да. То есть церковный человек, он хоть и знает, что радость близка, но иногда и у него не приходит радость Пасхи, например, или радость Рождества Христова тихая, или еще какие-то радости. Я говорю о больших, так сказать, событиях, но не говоря уже о каких-то малых, и в свои именины он может не особо радоваться. Поэтому мы можем находить и у церковного человека свои трудности в этом вопросе, а вопрос этот труден, потому что, ну, мне кажется, что он все-таки связан вот в значительной степени с гордостью. что человек имеет недовольство. У него есть претензии, у него есть ропот, у него есть обвинение как бы к окружающему миру и к Богу в том числе, если он верующий. И недовольствуя, он начинает это практически выражать. Когда он практически начинает выражать к ближним, мы говорим, что он не в духе.
Не, ну я с вами соглашусь, потому что и в церковной среде встречаются люди, которые вроде бы, но они бывают не в духе. И иногда, может быть, даже достаточно часто проявляется, что чем-то недовольны, например, своими неверующими родственниками, которые в храм не ходят. Уходит, вот, мне кажется, этот источник любви, он теряется, засыхает как-то, и получается, человек сам не в духе, и окружающие они не чувствуют.
Но можно и тут еще добавить, что мы можем различить два момента. Один момент – быть не в духе во внутреннем смысле, а другой момент – быть не в духе во внешнем, во внешней деятельности, в выраженном каком-то своем уже качестве. То есть мы можем, например, внутренне быть недовольными, но сдерживать, стискивать зубы и исполнять свою деятельность, ну, как обычно. Но может случиться так, что человек уже, ну, это, в общем-то, одно к другому и ведет, вот, но может случиться так, что он уже не сдерживается, он уже и здесь этот предел превзошел и начинает это изливать на внешний мир. Так вот, церковные люди все-таки они понимают, что надо это сдерживать, и поэтому мы не видим часто вот того состояния, которое в душе имеется, хотя оно имеется.
Ну, видите, мы всегда видим то, что мы видим в храме, на службе, ну, вот в общении. То есть мы не видим то, что происходит в семьях, например, а там. Но мне кажется, бывают разные ситуации. Ну, я даже сейчас не к тому, что там, например, разделить, например, там верующие, неверующие люди как, потому что, мне кажется, это проблема общая такая в целом.
Конечно.
И, готовясь к передаче, обратила внимание, что вообще люди по-разному проживают это состояние не в духе. Вот кто-то просто замыкается, вот он уходит, причем не обязательно в реальности. То есть он может уйти просто в себя, и пока вот он это с этим состоянием справится, он не начинает взаимодействовать с другими людьми. Либо он уединяется, да, в какой-то там комнате, в природе, еще где-то. Одна ситуация, когда человек может поступать, когда он не в духе. Есть ситуация, когда человек начинает обвинять других, кричит, бросается, кидает разные фразы, слова, обзывательства, ну там еще что-то. То есть когда он вот то, что у него внутри нестроение, он выплескивает на других. И это, конечно, окружающие видят, и многим это не нравится. Встречаются ситуации, когда просто вот в одном из рассказов Чехова как раз было, что жена ругалась, а муж начал обвинять себя. Ну что я опять не то сделал? И что бы мне сделать такого, чтобы она наконец-то утихомирилась, успокоилась? То есть иногда человек начинает обвинять себя, что он в чем-то виноват, он что-то сделал неправильно, что не в духе. Бывают ситуации, когда человек начинает, вот он не в духе, но он начинает как-то заискивать, то есть он боится показать, что вот он в таком состоянии. Вот дети говорят, например, начинает подлизываться. Вот, то есть какие-то такие ситуации тоже бывают. А иногда человек может вот, ну, себя вести, то ничего не происходит. Ну, есть и ладно, то есть как-то, ну вот, настроение такое. И хотелось бы вот разобрать, а можно ли простроить какие-то пути того, как с этим состоянием можно справляться. Потому что если человек не в духе, все равно ведь, наверное, ну, мне так кажется, что одна из важнейших задач, чтобы человек вернул к себе, вот как вы сказали, эту радость, радость жизни. Или здесь нет какого-то одного рецепта. Каждый должен сам подходить творчески к этому процессу. Или все-таки есть некий такой путь, по которому можно пойти, чтобы помочь себе или близким справиться с этим состоянием?
Ну, наверное, это, конечно, исправимо, потому что если бы это было неисправимо, то это было бы ужасно. И вот мы должны, как я любитель, так сказать, этого рецепта, наверное, приблизиться к жизни ребенка, причем очень такого еще причастного жизни с молодых ногтей, такого, который прост, нежен, трепетен, вот, и войти вот в такое состояние. Это мы делаем для того, чтобы как раз укротить свою гордость, потому что, ну, бороться с ней затруднительно, но нужно, чтобы она как бы оказалась обезоружена. И вот это обезоруживание, это вот уход в наше такое детское простое состояние души, созерцательное состояние. Мы часто реализуем нашу деятельную сторону личности, сторону жизни, мы много делаем, какие-то строим планы, их реализуем, как-то добиваемся, напрягаем волю и так далее. Но вот эта сторона другая, когда мы находимся в таком состоянии созерцания и вмещения того, что вокруг нас происходит, это, в общем-то, нечасто случающееся в нашей жизни. А ведь это тоже сторона жизни христианина, причем обязательная сторона. И мы, наверное, должны что? Должны, во-первых, остановиться в нашей деятельности, потому что это же состояние, оно не в связи с чем-то возникло, да? Вот, например, не в духе мы что? У нас были какие-то планы, они оказались повреждены, они оказались невозможны для исполнения, и мы начинаем тут вот как бы неистовствовать, да, вот мы как-то тут буйствуем, так сказать, бунтуем, можно сказать. Вот, поэтому мы должны остановиться, мы должны устранить вот эту перспективу, которую мы себе нарисовали. Она должна замениться чем-то внешним, то, что мы, ну, знаем, что есть. Какой-то автор пишет о чем-то, а мы очень внимательно вникаем в то, что он пишет. Мы рассматриваем природу, что в ней происходит, какие там свои дела, как бы природа дает и творит. И она же, и, ну, в общем-то, сокровенно нам повествует и о вечной жизни природа. Вот. Или мы созерцаем человека просто какого-то. И так далее. То есть мы должны направиться на что-то, что как бы является по отношению к нам внешним, потому что мы слишком много проводим вот в этом внутреннем каком-то пребывании. И это, во-первых, устраняем вот этот план, который нас огорчил, скажем так, да, и потому что он, может быть, был слишком надуманный, слишком смелый, так сказать, в нем несвоевременный, может быть. Устраняем этот план. Ну, а затем мы вслушиваемся в свою душу. Наша душа ведь тоже, как Господь говорил, что Царство Божие внутри вас есть, оно внутри нас. И в нашей душе, помимо худого, то, что мы сейчас обсуждаем, есть еще и доброе, и какие-то добрые воспоминания, сокровища какие-то, к которым мы, может быть, редко прибегаем. В нашей жизни какие-то есть исторические, такие биографические, можно сказать, такие повороты, к которым мы возвращаемся, такие места, и вспоминая, мы мягчеем внутренне, поэтому нужно нам, наверное, к ним возвращаться. Вот, когда там случилось какое-то чудо, когда была какая-то встреча такая сакраментальная, когда мы получили помощь какую-то, ну и так далее. Промыслительно как-то что-то случилось, и мы поняли, что да, вот так и надо, чтобы было. И мы приходим к какому-то такому более спокойному состоянию, смиренному состоянию. Ну и тогда, вот так вот внутренне смягчившись, мы можем уже обращаться и с другим человеком. То есть вот нужно убрать вот этот бунт, который рожден нашим внутренним вот таким духовным состоянием, духовным неприятием мира, человека, Бога и так далее. И тогда мы станем другими. Поэтому можно вот такое посоветовать нашему современнику, немножко поглупеть, можно сказать, немножко остановиться в деятельности, как-то по-новому посмотреть на все, вот, свежим взглядом. Ну и все. Послушать кого-то или что-то внимательнее, что внешнее по отношению к нему. Вместить новое. То есть именно гордость опасна тем, что человек как бы оказывается как в каком-то коконе, которому он закрыт от окружающих и все время муссирует свои какие-то там внутренние оценки, переживания, идеи. и так далее. А если он что-то вместит новое, это может послужить причиной его какого-то уже начала изменения. Поэтому это обязательно. Человек должен быть открыт миру. Вот эта открытость миру – одно из свойств детства. Поэтому я говорю про созерцание.
Ну, вы, наверное, ведете именно о детях самого малого.
Ну, конечно. Возраста. Ну, лет до 7 точно, а иногда еще и меньше.
Угу.
Наши первые воспоминания, когда там случилось, что мы, как это все вспоминаем. Вот. Но все равно, я считаю, что в детстве всегда есть какое-то сокровище.
Угу.
Какое бы оно ни было, может, оно самое ужасное, но Господь это детство сделал раем. Поэтому мы должны к нему вернуться.
Хорошо. Еще знаете, какой вопрос интересует? Если, например, мы столкнулись с ситуацией, что человек не в духе, и если это бывает нередко, окружающие же тоже могут по-разному поступать. Если, например, вообще никак не реагировать на поведение человека, который не в духе, особенно если он, например, не просто там замкнулся и ушел куда-то на полчаса, например, а потом вышел, все в порядке, все хорошо, а именно в ситуации, когда он, например, обвиняет, кричит, там еще что-то. Если, например, нам бездействовать, не будет ли это способствовать ухудшению состояния человека? Ну, то есть, например, он раз был не в духе, потом еще, а потом это будет как снежный ком, вот так вот нарастать. Или это совсем не обязательно, что так может быть?
Мне кажется, что тут, как вообще во всех наших социальных контактах, должно быть так, что человек чувствует, ну, какое-то призвание, да, в том или ином своем поведении применительно к этому человеку. То есть, будь то там буян какой-то или какой-то, ну, может быть, хулитель каких-то общественных порядков или какой-то там, я не знаю, какой-то, может быть, человек, который увлекает других какими-то вот опытами. Наша задача понять, что мы должны сделать. И если, например, это человек, ну, который, можно сказать, стоит выше нас, зачастую вот так, угу, по социальной лестнице или по возрасту, например, угу, то, ну, зачастую мы не слышим такого призвания, чтобы прям взять его, остановить. У нас как-то внутренне не хватает на это сил, хотя зависит от натуры человека, конечно, угу, робость какая-то возникает и так далее. А если мы чувствуем такое призвание, то мы начинаем его как-то останавливать, как мы можем, ограничивать сферу его деятельности и так далее. То есть мы как-то вот чувствуем, что надо это все остановить. Точно так же и здесь, что человек вот отравляет как бы окружающих своей злобой какой-то, обвинениями и так далее. Мы должны понять, что к этому человеку мы готовы с ним идти, это поприще, или мы оказались тут на 3 минуты, и, в общем-то, у нас даже такой возможности нету. Вот. Мы должны вот это понять. И если мы чувствуем призвание, то, конечно, надо остановить этого человека. У кого-то это вызревает постепенно, он первый раз столкнулся, он это осмыслил, второй раз столкнулся, он обдумал это хорошенько, как лучше сделать, и третий раз он это уже воплотил. Люди бывают разные, как бы, реактивности, так сказать. Одни быстро, другие медленно. Вот. А иной человек сразу, как бы, так сказать, гениально понял, как нужно действовать, и все исполнил, что требуется. Но все эти люди, они заслуживают одобрения, потому что они делают согласно своему сердцу, пускай делают, как им получается это сделать.
Как быть окружающим, если они столкнулись с ситуацией, когда близкий им человек не в духе, чтобы самим не заразиться? Потому что иногда бывают ситуации, да, когда окружающие заражаются. Ну, те же самые примеры, которые приводила. Ребенок пришел, возмущается, чем-то недоволен. И кто дома находится, например, тоже начинает. Или, например, супруг пришел, или супруга, например, чем-то недовольны. И слово за слово вроде бы хотела остановить, но в результате получилось так, что, ну, произошла ссора или там скандал, или еще что-то. Вот что делать для того, чтобы самому не впасть в это состояние не в духе?
Ну, тут нужно стараться, во-первых, к как бы изобличить вот этот вот навет, можно сказать, злой, который происходит между двумя людьми. То есть между двумя людьми мы с вами знаем, что должен образовываться собор, да, угу. который этих людей приобщает к Богу и ведет их к какому-то промыслительному и благому такому взаимодействию, да, угу. и приводит их как, ну, к какому-то еще и большей радости, большему миру, там, большему свету и так далее. Но эта ситуация, про которую мы говорим, она противоположна. Угу. Один человек обозленный, да, не в духе находящийся, и он, воздействуя на другого, его искушает. Но сказать, что он в таком смысле в некоторой степени обдержим темными какими-то или чувствами, или мыслями, или еще чем-то. Угу. И другой человек, он должен понять, что, в общем-то, этот человек, он хорош. Ведь он это знает. И он должен тут собрать воедино всю свою веру, что этот человек, он действительно имеет какие-то достоинства. Об этом говорит вся предшествующая жизнь. Но если об этом не говорит жизнь, то пускай скажет об этом вера, mm-hmm. если об этом не говорит опыт. И он должен понять, что сейчас происходит просто какое-то, ну, омрачение этого человека, и он сам не свой, как говорят, да? Mm-hmm. Вот, вышел из себя. И поэтому все, что сейчас происходит, это просто ложь. Это угу. просто, ну, несуществующее. Вот если пройдет эти времена, минуты вот этой вот отравы, и человек изменится, и если мы этого не запомним, то словно этого и не будет. Оно исчезнет навсегда, угу. если мы правильно себя поведем. Поэтому нам нужно спокойно, как бы в некотором смысле, как бы из какого-то другого мира глядеть на вот это существующее, как будто не с нами оно происходит, как будто оно нас не задевает, желательно. Ну а задевать оно может лишь нашу гордость опять-таки и вызывать нашу, опять-таки, раз оно само из гордости происходит, и вызывать нашу ответную обиду, обвинение, осуждение и так далее. Поэтому нам нужно максимально остановить вот наши горделивые какие-то побуждения, если они тоже в нас имеются и поднимаются, и посмотреть на это как на существующее, происходящее, как будто в каком-то другом ненастоящем мире, заколдованном, так сказать, мире. И мы должны по мере возможности, ну, если нам трудно, то мы терпим, если нам не трудно, то мы молимся просто, вот, то мы как-то не замечаем этого, даже одариваем этого человека какими-то нашими такими светлыми такими поправками, радостными такими репликами, что «да ты что, там, в шутку обращаем», угу. вот это все. То есть, ну, как-то внутренне нужно это все смягчить.
Ну, это, мне кажется, возможно, если у человека есть сила.
Конечно. Ну, я вот и говорю разные. Угу. Терпим, не замечаем или врачуем, так сказать, нашим словом угу. радостным.
Просто как раз возникал вопрос у человека, что если я буду все время делать вид, что я не замечаю, что мой муж вот, ну, ведет себя вот таким образом, не приведет ли это к тому, что он вообще то, что вот он сейчас иногда бывает не в духе, это станет его постоянным состояние.
Ну, видите, если человек не в духе, то врачевание этого не в духе должно происходить не в тот момент, когда он это все реализует, а потом, когда он пришел в разум, когда он одумался, когда он, ну, в какой-то степени даже раскаялся в этом. И вот тогда можно это обсудить, что да почему ж так-то бывает, отчего? И вот тогда мы можем это все правильно расценить.
Отец Владислав, наша передача уже подошла к концу. В завершении, что, может быть, вам хотелось бы сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, хотелось бы пожелать, чтобы наши радиослушатели нашли путь к тому, чтобы быть, ну, как опять-таки в народе говорят, легким человеком, применительно к другим людям, да, то есть, чтобы мы встретились и другим стало легче от нашего присутствия.
Спасибо вам большое за участие.
Всего доброго.
До свидания.